Ева Яблоневская, мучитель мой. Глава 1. Милена. Меня окутывает ледяной страх. Руки и ноги свело, как от 30-градусного мороза. Я сижу, связанная на стуле. Хочу закричать и не могу. Наверное, потому, что рот заклеен скотчем. Ко мне тянутся чьи-то руки, разрывают рубашку на груди. Пуговки рассыпаются и прыгают бусинками по полу. Руки продолжают. Ползут по коленям под юбку, вызывая приступ тошноты и брезгливости. Понимаю, что меня никто не спасет, и это придется просто пережить, но пытаюсь кричать уже не чтобы до кого-то докричаться, а просто чтобы выпустить страх наружу. Мерзкий голос предлагает поработать ртом, коль я так отчаянно этого добиваюсь, и сдирает с меня скотч. В этот момент я набираю воздуха в легкие и ору, что есть мочи, но крика не слышу. Слышу почему-то визг тормозов, скрежет металла, и картинка перед глазами, покрывшись паутиной, как разбитое стекло, рассыпается на осколки. Только после этого я, наконец, слышу свой голос. Я сижу на кровати. Растрепанная и вся в поту. Наплевав на всяческие религиозные и прочие приличия, в комнату вбегает Аслан и бросается ко мне, крепко стискивая в объятиях и пытаясь достучаться до моего сознания. «Все хорошо. Ты здесь, с нами, в безопасности». Следом за ним в комнату влетает и его жена, Сальма. Она в ужасе таращится на меня, хоть это и происходит уже не впервые, и только за сегодняшнюю ночь, третий раз. Потом бросается к графину с водой и подает стакан Аслану, а тот, убедившись, что я вернулась к реальности, отстраняется, берет его и протягивает мне. Я пью жадно, до самого дна. Это сон. Всего лишь сон. Тогда почему же так страшно? Я снова вас разбудила. Простите. Шепчу и кашусь на Сальму. Та все еще стоит, прикрывая рот рукой. Я не хотела. Голос тонет во всхлипываниях. Я же не ребенок. Понимаю, что это. Просто организму нужно справиться со стрессом, но у меня почему-то не получается. Это не может продолжаться бесконечно. Надо что-то делать, выдавливаю из себя. Аслан хмурится и потирает небольшую темную бороду рукой. Завтра поедем в больницу. Тебя должен посмотреть врач и выписать успокоительные. И второе, протесты больше не принимаются. Я завтра же звоню Семену. В конце концов, он мужчина. Главный сейчас в семье. Он брат твоего покойного мужа. И именно он должен тебя защитить. Аслан. Выдыхаю. Я не буду больше протестовать, поскольку выхода другого нет, но я не жду от Семёна чего-то особенного. Он не мой брат. Он вообще меня ненавидит с самой школы, ты же знаешь, хоть я и не понимаю почему. И вся семья. Их с Антоном родители. Они смотрят на меня как на чужую. У нас все не так, как принято у вас. Моя семья — это папа с мамой. Только они ничего не смогут сделать, да и боюсь, сбежать к ним в Таганрог — тоже совсем не решение проблемы. Найдут. Я тоже твоя семья. И теперь Сальма, он протягивает руку жене, и та в ответ ее пожимает. И если я здесь, в Москве, еще никто и ничего не могу сделать, значит, моя задача — найти того, кто сможет. Аслан, я с ней останусь до утра? Вдруг предлагает Сальма. Она будет чувствовать, что кто-то есть рядом, и кошмар не придет снова. «Хорошо», — соглашается Аслан. «Постарайтесь скорее уснуть, все же нужно как-то выспаться. Аслан — мой друг детства. Мы выросли вместе. Наши отцы вместе служили, вместе женились, вместе родили детей, вместе работали на железной дороге, как и мама Аслана, а моя мама была врачом. Жили мы в Таганроге. Здесь выросли, учились в школе, получили паспорт, влюблялись, ссорились, мирились, но всегда были вместе. Несмотря на огромные культурные различия, нас с детства учили уважать чужие традиции и правила, поэтому мы знали праздники и правила друг друга так же хорошо, как и собственные. Между нами никогда не было романтических отношений. Аслан всегда был моим рыцарем в золотых доспехах, но не больше. В школе случалось разное, но одно было неизменно. Мы всегда становились на защиту друг друга, будто и правда были братом и сестрой.